Говорит Радио Свобода. Кремль отказался ответить на требования Великобритании предоставить информацию о том, как в страну попало вещество, которым был отравлен Сергей Скрипаль.
В этом и сложность положения Путина. Ему нужно выбирать из двух очень плохих альтернатив.
Крымский общественный активист подвергся пыткам при задержании и административном аресте.
Пытались с помощью полиэтиленового мешка, который надевали на голову. Стягивали этот мешок, чтобы он задыхался.
Лия Хиджакова об аннексии Крыма и ситуации в украинско-российских отношениях.
Не хочется в это лезть. Я только знаю, что он уже не наш. И то, что мы имеем надолго.
Здравствуйте. Эти и другие темы в информационно-аналитическом радиожурнале «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Сегодня вторник, 13 марта. Россия не будет отвечать на запросы Великобритании в связи с отравлением бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля до тех пор, пока Москве не предоставят доступ к материалам дела. Об этом заявил глава российского министерства иностранных дел Сергей Лавров. Напомню, что в понедельник премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, выступая в британском парламенте, заявила, что, по мнению следователей, против Скрипаля и его дочери было применено нервно-паралитическое вещество «Новичок», разработанное еще в СССР. В этой связи Мэй отметила, что возможны только два варианта развития событий. Либо Россия применила против Великобритании боевое отравляющее вещество, либо Москва настолько плохо контролирует свои военные разработки, что они попали в третьи руки. Мэй дала России одни сутки, чтобы объяснить, как вещество попало в Великобританию. Ситуацию комментирует независимый политолог Юрий Федоров. Итак, Владимир Путин, как, в общем-то, вы отметили в своей публикации в Фейсбуке, оказался в очень сложном положении. Либо он должен дать исчерпывающие объяснения по поводу программы, связанной с отравляющим веществом «Новичок», либо каким-то образом объяснить, как все это попало на территорию Великобритании. Какой вариант Владимир Путин выберет, на ваш взгляд, как он будет действовать вот в такой сложной для него ситуации?
Мне почему-то представляется, что Путин попробует использовать свою любимую отговорку или любимое высказывание. Вы сначала докажите, а потом мы будем с вами на эту тему разговаривать. Собственно, именно так он и ответил, по-моему, вчера на вопрос корреспондента BBC, который его спросил по поводу этой ситуации, которая назревала в отношениях с Великобританией еще до того, как премьер Тереза Мэй выступал в британском парламенте. Путин ответил: вы сначала у себя разберитесь, а потом мы будем с вами на эту тему говорить. В Англии, вообще-то говоря, судя по всему, уже разобрались с тем, что происходило и происходит, и пришли к выводу, что отравление Сергея Скрипаля, его дочери и нескольких граждан Великобритании было совершено вот этим самым российским отравляющим веществом, известным как «Новичок», но на самом деле это целое семейство так называемых бинарных нервно-паралитических веществ, которое производилось или производится до сих пор в России, было разработано где-то в конце 80-х годов, окончательно разработано. И, соответственно, кроме как в России, его трудно где-то производить. Видимо, химики из Портендауна достаточно ясно показали и доказали, что это вещество российского производства. И, соответственно, у Великобритании, у британского правительства есть все основания обвинять Россию в применении химического оружия на ее территории. И, как сказала Тереза Мэй, это акт незаконного применения силы против Соединенного Королевства. Но, по сути дела, это обвинение в агрессии. Теперь, почему Путин вряд ли признает это? Но это потеря лица. Значит, если он признает, ему нужно показать, как именно это отравляющее вещество попало на территорию Великобритании, почему какие-то непонятные силы, видимо, какие-то консервативные круги в России получили такую возможность. Нужно будет тогда позволить английским правоохранительным органам вести расследование на территории России. Нужно будет выдать английскому суду виновных в этом преступлении, а среди них, скорее всего, окажутся люди, близкие к нему. В общем, это с точки зрения Путина, я думаю, это катастрофическая потеря лица. Особенно важно, что это происходит перед выборами и перед будущей инаугурацией. Видимо, Путин все-таки выиграет эти выборы, как я думаю, и перед будущей инаугурацией. И вообще это очень серьезный международно-политический кризис, который возникает или уже возник, по сути дела, в этой вот ситуации, когда в России могут происходить какие-то интересные события.
Но все-таки вот этот отказ от потери лица, он чреват для Путина очень серьезными санкциями, которые может ввести и Соединенное Королевство, и его союзники. Могут пострадать, как я себе представляю, люди из ближайшего окружения Владимира Путина, которые имеют бизнес и в Великобритании, и в странах Европы, и их дети, которые учатся там. Не слишком ли высокая цена за то, чтобы сохранить лицо, даже перед выборами?
В этом и сложность положения Путина. Ему нужно выбирать из двух очень плохих альтернатив. И неизвестно, какую он выберет. Конечно, неизвестно, тут трудно сказать. Но судя по первой реакции российского МИДа, он, видимо, будет отрицать все, в чем его обвиняют. Ведь, если я не ошибаюсь, то российский МИД заявил, что все это провокация, направленная на срыв чемпионата мира по футболу. Но это вообще заявление, я бы сказал, по уровню, интеллектуальному уровню ниже плинтуса. Потому что тяжелейший международный кризис, который может возникнуть в результате всей этой ситуации, он связывается с событием сугубо спортивным, ну, для некоторых болельщиков, конечно, очень важным событием в спортивной жизни, но все-таки это несопоставимые вещи. Ну, а МИД обычно все-таки действует, понимая настроение в Кремле, понимая, какая может быть реакция президента, и, видимо, даже по его указанию. Вообще трудно предположить, что такого рода заявление Министерство иностранных дел делает без согласования с президентом. Это просто маловероятно и даже немыслимо, я бы сказал.
Вы говорили о том, что если Владимир Путин все-таки попытается объяснить, как вот это отравляющее вещество попало в Великобританию, то в скандал окажутся втянуты люди, близкие к нему, и он на это не пойдет, насколько я понял ваши слова. Но не может ли он начать как-то маневрировать? Вот, скажем, сегодня сенатор от Рязанской области Игорь Морозов, который окончил институт КГБ и долгое время служил в ФСБ, сказал, что Россия уничтожила последний килограмм боевых отравляющих веществ в сентябре прошлого года. Производство химического оружия прекратило еще в 90-е годы. Владимир Путин в недавнем своем интервью объяснил катастрофу подводной лодки «Курск» тем, что тогда, в 90-х годах, российские вооруженные силы были в совершенно разобранном состоянии, поэтому такие катастрофы могли произойти. Не может ли он сейчас объяснить, скажем, то, что какое-то количество отравляющего вещества было утеряно безалаберностью военных, может быть, коррупцией среди военных, и таким образом оградить свое окружение, именно окружение, от каких-то обвинений?
Конечно, он может сказать что-то в таком духе, вполне вероятно. То есть, я бы сказал так, вероятно, может быть, не вполне вероятно, но вероятно. Он может, конечно, начать маневрировать. Но, во-первых, ему фактически предъявлен ультиматум, и он должен, ну, фактически Путин должен дать ответ, не российский МИД, должен дать ответ до вечера сегодняшнего дня, до вечера 13 марта этого года. Он должен что-то сказать. Ну, допустим, он скажет, что да, возможно, у нас произошла когда-то какая-то утечка, вот до сих пор какое-то количество этого вещества где-то там находится в чужих руках, и эти руки решили подставить меня, спровоцировать какой-то конфликт с Западом очередной, предотвратить намечающееся или планируемое мной улучшение отношений с Западом. Об этом, кстати, вчера говорил Константин Ремчуков в интервью «Эхо Москвы», он вот примерно такую версию событий излагал. Но мне кажется, это маловероятно. И маловероятно вот почему. Ни одно должностное лицо в Российской Федерации не может предпринять какие-то серьезные акции за рубежом, если эти акции затрагивают репутацию высшего руководства страны и лично президента, без санкции президента. Если предположить, что какое-то количество этого химического вещества было все-таки когда-то утеряно, нужно доказать это. Тогда сразу британские власти поставят, ну, я бы, во всяком случае, на их месте поставил бы вопрос: хорошо, мы пришлем своих следователей, своих специалистов, будем вместе с вами разбираться. И, скорее всего, они разберутся и поймут, что никакой утечки такого рода не было. Тем более, что вообще-то очень странное заявление было вот это вот Игоря Морозова. Собственно, он повторил известную вещь. Уже давно, с конца прошлого года, было официально заявлено, что все химическое оружие в России было уничтожено. И, собственно, Морозов ничего нового не сказал. Тут его бывшая служба в ФСБ никакой роли не играет. Он просто повторил официальную позицию российского правительства. В этом случае нужно как-то доказать, что какие-то утечки были. Для этого нужно предоставить все материалы, для этого нужно предоставить доступ ко всем архивам, связанным с производством и уничтожением химического оружия, в том числе и к этому самому программе «Новичок». А вот я должен сказать, что я могу ошибаться, конечно, но мне представляется, что вот этот самый «Новичок» не был включен в число тех видов химического оружия, о которых был совершен обмен данными, когда началось уничтожение химического оружия, и он не был включен в список уничтожаемых веществ, потому что там был табун, заман, зарин, если говорить о нервно-паралитических отравляющих веществах, и разного рода ОВ предыдущих поколений. Так что тут еще нужно будет рассказывать всякие секретные данные, которые были, как я предполагаю, утаены от западных партнеров, с которыми шли переговоры и были контакты относительно программы уничтожения химического оружия. Я не уверен, что «Новичок» был включен вот в эти самые программы. Потом с этим есть еще одно обстоятельство, связанное с этими делами. Создатель «Новичка», автор этого отравляющего вещества, академик Кунцевич, один из руководителей военной химической программы Советского Союза, в середине 90-х годов был официально обвинен ФСБ тогда, или ФСК, Федеральной службой контрразведки, не помню, как конкретно она тогда называлась, в том, что он то ли намеревался, то ли продал какое-то количество прекурсоров, то есть веществ, из которых это отравляющее вещество должно производиться, в Сирию, и технологии его производства. Ему вроде бы даже был запрещен выезд на какое-то время, выезд за рубеж. Нужно разбираться еще и в этой дурно пахнущей истории. В общем, тут может выйти масса всяких крайне неприятных для Путина лично всякого рода обстоятельств, информации, которая в том числе может быть связана с событиями в Сирии, с его действиями в Сирии. Может получиться так, что он фактически содействовал и содействует пребыванию, сохранению власти сирийского режима, который, в свою очередь, увлечен или может быть увлечен окончательно в использовании химического оружия не только против собственного населения, но и за пределами своей страны. То есть, в общем, это скандал, из которого для Путина хорошего выхода нет. Вот ему предстоит найти какое-то решение, которое было бы наименее вредным. Но я не уверен, что он на это способен. Психологически ему легче заявлять о том, что все это провокация, все это никуда, за этим ничего серьезного нет, это все выдумки врагов России, с тем, чтобы, например, консолидировать население вокруг Кремля и так далее. Но об этом очень часто и много говорят российские политологи.
Вопросом, провокация ли это против Путина, сейчас задаются очень многие. Как бы вы ответили на этот вопрос?
Знаете, вопрос ведь в том, кто конкретно способен на такую провокацию. Теоретически, конечно, возможно все. Но для того, чтобы организовать подобного рода операцию за пределами России, тем более в Англии, в Великобритании, где достаточно сильная контрразведка и другие специальные службы, для того, чтобы получить доступ к якобы уничтоженному или уничтоженному отравляющему веществу, которое входит в список крайне секретных, строго секретных отравляющих веществ и так далее, нужно занимать достаточно высокое положение. в российской бюрократической иерархии, в армии или там, я не знаю, где, в СВР или в ФСБ, то есть в спецслужбах. Это какая-то группа отморозков, хулиганов, фашистов, каких угодно, или там сумасшедших ученых, на это просто не способны. Для этого нужно иметь очень серьезные бюрократические возможности. Ну, а если так, то тогда возникает вопрос, а что, собственно, Путин контролирует? Может ли он контролировать собственную бюрократию, собственные спецслужбы? Или наоборот, они его контролируют? Я, честно говоря, не думаю, что... Я уже говорил о том, что такого рода операции, если они совершаются без санкций, без визы, как любят говорить в России, первого лица, то за этим должны последовать очень серьезные наказания относительно тех, кто такого рода операции замыслил, такого рода провокации замыслил и осуществил. Но мы пока не видим, скажем, ни одного человека, наказанного за отравление Литвиненко, за убийство Литвиненко, за целый ряд других акций, которые тяжело сказываются на репутации Путина. А раз так, значит, скорее всего, они делались санкции Путина. Но это вообще типичная ситуация для тоталитарных и авторитарных режимов. Бросить, скажем, тень на высшее руководство крайне опасно. Даже в демократических странах это может кончиться отставкой, может кончиться судебным преследованием, если спецслужбы делают нечто несанкционированное политическим руководством страны. Ну а в авторитарных режимах или в тоталитарных это может кончиться подвалом в какой-нибудь спецслужбе со всеми вытекающими из этого неприятными последствиями.
Говорил независимый политолог Юрий Федоров. Вы слушаете «Радио Свобода». Севастопольский активист Алексей Шостакович, отбывший 11 суток административного ареста по обвинению в распространении экстремистских материалов, после освобождения пожаловался на пытки при задержании и содержании под стражей. Мой собеседник, следящий за ситуацией в Крыму, корреспондент «Радио Свобода» Антон Наумлюк. Известно, что Алексей Шостакович был задержан по подозрению в распространении экстремистских материалов. О каких материалах идет речь?
Это несколько аудиозаписей в его социальной сети ВКонтакте, которые внесены в список экстремистских материалов Российской Федерации. Он сам во время суда заявил о том, что действительно эти аудиозаписи были у него на странице, он этого не отрицал, но о том, что они являются экстремистскими и признаны экстремистскими, он ничего не знал, об этом он заявил, суд это не убедило. Ему был назначен административный арест на протяжении 11 суток, которые закончились буквально вот только что.
И что он рассказывает о своем задержании, пребывании под арестом?
Это была целая крупная операция на территории всего Крыма. Было несколько массовых обысков в Симферополе, в Севастополе. Всего было в этот день задержано 6 человек. Все они являются свидетелями по делу активиста из Евпатории Евгения Каракашева, которого обвиняют не только в распространении экстремистских материалов, но и в оправдании терроризма. Одна особенность этого дела, которая заставляет задуматься, все эти материалы, по версии следствия, Каракашев распространял не в социальной сети, а в личной переписке, которая стала доступна сотрудникам силовых структур и вызвала у них подозрения. Вместе с Шостаковичем 1 марта были задержаны активисты в Севастополе, это все анархисты, активисты левого толка. Арестованы в итоге оказались Шостакович и Иван Марков. Задержания проходили очень жестко. У некоторых активистов просто выбивали двери. Почти всех их содержали в наручниках, пока проходил обыск и в дальнейшем допрос, когда их доставили в отделение полиции. У Маркова и Шостаковича тут же изъяли технику, осмотрели ее, нашли вызывающие подозрения материалы в социальных сетях, тут же отвезли в суд, который их административно арестовал. Маркова потом удалось адвокату Сергею Легостову вытащить через несколько дней во время апелляционного судебного заседания. Шостакович провел все 11 дней в Бахчисарайском ИВС. Он заявил еще, когда его задержали, он встретился с Марковым в суде и успел хотел ему сказать, что его пытали. Пытались с помощью полиэтиленового мешка, который надевали на голову. Эту информацию мне подтвердила его мама, которая присутствовала на обыске, пока ее не выгнали из помещения. Она рассказывала, что сына действительно из дома уже ввели в полиэтиленовом мешке, туго натянутом на голову. Она попыталась протестовать, говорила, что он может задохнуться. Сотрудники правоохранительных органов слушать ее не стали. В таком виде повезли Шостаковича в отделение полиции. По дороге, как он рассказал, ему стягивали этот мешок, чтобы он задыхался. Ему надели на руки наручники и заламывали руки с помощью наручников. Фактически выдергивали их из суставов. У него сейчас вывихнутые пальцы, очень много ссадин. Его повалили на пол, ходили по нему ногами. Потом уже, когда его доставили в отделение полиции, он заявил об этом следователю, который с ним общался, и даже настоял на внесении этих сведений в протокол задержания, что, в общем, большая редкость для действия крымских силовиков. Посмотрим, как будут развиваться дальше события. Насколько я знаю, он будет подавать жалобу на действия полиции. Пока что никакой официальной реакции на его заявление, на публикации в СМИ, а они были буквально сразу же, как только мы узнали эту информацию, 1 марта, не поступило.
А кому может жаловаться Алексей Шостакович в такой ситуации, в какой он оказался?
Фактически это такая патовая ситуация, когда ему жаловаться приходится тем же правоохранительным органам, которые проводили у него обыск и жестокое задержание. То есть проводили сотрудники Федеральной службы безопасности и Центра по противодействию экстремизму. Еще один активист, задержанный в этот день, Игорь Панюта, уже написал жалобу на действия полицейских. Они выломали ему просто дверь, не посчитав, что он находится в статусе свидетеля. Все эти действия велись, как будто активисты были сами обвиняемыми. Панюта написал жалобу, направил ее в службу собственной безопасности. Я знаю, что с ним встречался оперативный сотрудник. У него были отобраны объяснения о том, что происходило утром 1 марта. Я думаю, что Шостакович будет обращаться примерно в те же структуры. Боюсь, что с примерно таким же результатом.
Это был корреспондент «Радио Свобода» Антон Наумлюк. Вы слушаете программу «Время свободы». Прежде чем продолжить ее, коротко еще о нескольких темах, которые привлекли наше внимание сегодня. Президент США Дональд Трамп уволил Рекса Тиллерсона с поста госсекретаря США. Его место займет директор ЦРУ Майк Помпео. Об этом сообщает газета «Washington Post». Трамп во вторник заявил, что попросил Джину Хаспел возглавить ЦРУ. «Майк Помпео, директор ЦРУ, станет нашим новым госсекретарем. Он совершит фантастическую работу. Спасибо Рексу Тиллерсону за его службу. Джина Хаспел станет новым директором ЦРУ и первой женщиной на этом посту. Поздравляем всех», — написал Трамп в своем твиттере. Агенты Федерального бюро расследований США пытались встретиться с задержанной в Таиланде Анастасией Вашукевич, известной как Настя Рыбка. Об этом со ссылкой на неназванного высокопоставленного тайского чиновника сообщает телеканал CNN. По данным CNN, запрос о встрече с Рыбкой агенты ФБР направляли властям Таиланда, но получили отказ. Его объяснили тем, что с задержанными в Таиланде могут встречаться только их близкие родственники или официальные представители. Настя Рыбка стала известна после расследования оппозиционера Алексея Навального о коррупционных связях миллиардера Олега Дерипаски и заместителя главы правительства России Сергея Приходько. Министерство обороны России готово принять ответные меры против возможного ракетного удара США по Дамаску, если будет угроза российским военным. Об этом заявил начальник Генерального штаба Вооруженных сил России генерал армии Валерий Герасимов. Он сообщил, что в Дамаске, в учреждениях и на объектах Министерства обороны Сирии находятся российские военные советники, представители Центра по примирению враждующих сторон и военнослужащие военной полиции. В случае возникновения угрозы жизни нашим военнослужащим, вооруженные силы Российской Федерации примут ответные меры воздействия как по ракетам, так и носителям, которые их будут применять, заявил Герасимов. Слушайте программу «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Вернемся к ситуации в Крыму в частности и к ситуации в российско-украинских отношениях. Вообще судьба политзаключенных из Крыма, в том числе и украинского кинорежиссера Олега Сенцова, отбывающего 20-летний срок по обвинению в терроризме в России, была затронута в интервью, которое партнерскому проекту «Радио Свобода. Крым. Реалии» дала актриса Лия Ахиджакова. Вопросы ей задавал Александр Подробинник.
Вопрос об Олеге Сенцове. Зачем он нужен Путину в качестве такого знаменитого политзаключенного? Есть ли шансы, что его отпустят или обменяют, как обменяли Ахтема Чайгоза и Эльмиру Умерова в прошлом году?
То, что случилось с Украиной, даже не знаю, как это назвать. Это заложник всей нашей на сегодняшний день национальной идеи. Идет охота на волков, на деятелей культуры. И чем крупней фигура, тем выгоднее унизить, подавить, уничтожить.
За него заступались многие очень известные
Сокуров.
Люди.
Сокуров.
У нас Сокуров заступался, и за него Джонни Депп выступал в его защиту. И многие люди, целые фестивали, кинофестивали, отмечали его вклад и как-то пытались за него заступиться, ничего не помогло. Есть ли какие-то шансы вообще, что судьбу его можно будет каким-то образом изменить? Чем-то можно на Путина повлиять?
Ну, чем-то можно на него повлиять, что ведущий режиссер России под домашним арестом не может закончить все свои проекты. Он не может работать. Это удар по нашей культуре чудовищный, и все прекрасно знают, что он ничего украсть не может. Интеллигентнейший человек, у него мама сейчас умирает в Ростове. И то же самое могу сказать про Сенцова. Это человек культуры. И это у нас в руках очень, очень хорошая фигура. И мы можем ею пользоваться в своих политических играх. Не знаю, что должно случиться, чтобы мы вдруг такую широту вдруг проявили, дали свободу человеку, который террорист. Мы террористу даем свободу. Во какие мы! Высокого напряжения дружба с Украиной. Когда-нибудь это случится.
Вы думаете, Путин может поступить как добрый царь и отпустить?
Я в политике не разбираюсь. Не, я понимаю, почему Сенцов нам нужен очень, чтобы там сидел пожизненно. Причем слово «пожизненно» – это наш важный последний аргумент против них.
А вот вы играли роль политзаключенной Зины в «Крутом маршруте». Вам это как что-то дает для понимания ситуации с сегодняшними политзаключенными? Есть ли какая-то перекличка времен?
Вот этот «Крутой маршрут», ведь он идет 27 лет. Но сейчас его успех больше, чем тогда. Вы не представляете, до какой степени этот спектакль поднял свою актуальность. Зал встает овацией. Это честь для актера, это игра.
Мы все помним историю. Вы играете на сцене, а получается, что вы играете то, что происходит сейчас в натуральной жизни. Снова сидят политзаключенные. Вы играете на сцене тюрьму, карцер.
А
политзаключенных, пытки. И сейчас все это возвращается.
Тетки в тюрьмах рожают в наручниках. Это что?
Как это стало возможным? Как вы понимаете это?
Традиция. Очень мощная традиция. Куда с ней денешься?
Кто больше виноват в такой ситуации? Власть или общество?
Вот вы знаете, я раньше всегда думала, что власть. Потому что общество какое-то бессильно. Ну, смотрите, что они с митингами делают и как они запугали вообще все правозащитное движение.
Немножко о Крыме поговорим. Сейчас многие люди в России осуждены по статье о сепаратизме за то, что они считали, что Крым должен принадлежать Украине, как это предусмотрено законами, международным договором, и осуждены. Что вы думаете по этому поводу, о таких людях? И вообще, насколько себе люди в России могут позволить высказывать свое мнение о Крыме, о принадлежности Крыма?
Ой, меня это так ранит, когда люди мною безумно уважаемые И я всегда находила с ними какое-то согласие, и с которыми я вместе выхожу на сцену, вдруг озверело, это Крым наш, наш русский Крым. Не знаю, меня это так ранит. Не хочется в это лезть. Я только знаю, что он уже не наш. И то, что мы имеем надолго.
Что бы вы сказали крымчанам, которые не поддерживают аннексию, которые хотят вернуться в Украину?
Я не могу советовать, потому что я не в их ситуации. Я не в их ситуации. Я не знаю, что там из того, что я читаю, из того, что я узнаю. Конечно, я не имею в виду пропаганду, я ее не слушаю. Да и я слишком давно занимаюсь человеком и его поступками, и тем, что диктует эти. Я читаю это тьфу. Но я ничего не могу им посоветовать, и мне не хочется лезть в их жизнь, они влипли.
Лимиджин, что вы думаете о запрете на въезд в Украину тем российским артистам, которые выступали в аннексированном Крыму? Правильная это мера или неправильная?
Нет, неправильно. А я, вы знаете, замечаю, что почерк сегодняшней России и почерк сегодняшней Украины иногда один и тот же, советский. Я замечаю это. И мне бы, ну, на Майдане не этого хотели ребята. И жизни свои это небесная сотня отдали. Ну, не за это.
Как вы относитесь к концертам в Крыму, когда перед артистом стоит выбор ехать, изменить свой график, поехать в Крым, дать концерт, но потерять возможность концертировать в Украине?
Да кто ж думает, что он потеряет эту возможность? Теперь-то мы уж поняли, что потеряет. А в принципе, вот то, что человек снимается в Крыму, это ни о чем не говорит.
Скажите, как вам вообще кажется, в России люди осознают, что наша страна вторглась в Украину?
Очень многие осознают. Даже те, кто... Ну вот интернет, вы знаете, вот только он. К счастью, что к моменту, когда у нас появился такой жуткий враг, как Украина, а мы у них адский враг, к этому моменту созрел интернет и созрел до таких масштабов. Понимаете, это очень неоднозначное явление. Оно и террористу помогает, оно и правозащитнику помогает. Оно помогает людям всего мира общаться и находить общий язык, что самое главное сейчас. Оно дает информацию, но оно же может и совершенно, вот меня, например, облить грязью. Все будут читать и найдутся, кто поверит.
Ну вот хорошо, информация доступна. А что должно случиться, чтобы Россия остановила свою политику в отношении Украины, чтобы вернула Крым, чтобы прекратила поддерживать донбасских сепаратистов? Кто должен быть у руля в России, чтобы система начала меняться, чтобы что-то изменилось в отношениях с Украиной в частности?
У нас же потрясающие люди есть. Потрясающие. Люди науки, люди культуры, люди... Да просто интеллигенция мощнейшая. У нас очень много этих имен. Очень много. Я даже сейчас, я не думала на это, ну нет, я иногда думаю, я слушаю по «Эхо Москвы», да боже мой, да что ж такое, да вот же он президент, да вот же он министр культуры, батюшки, да что ж мы делаем.
А что вы думаете о нынешней команде, которая баллотируется в президенты? Кто это за люди?
Я услышала, Войнович сказал, я буду голосовать на диване. У меня есть подозрение, что я тут же вот на этом диванчике буду лежать и перебирать, кто хуже. Кто мне хуже?
Вам доводилось съездить с гастролями на Украину? Когда последний раз вы там были?
Да всю Украину объездила. До того, как оказалось, что это наши враги.
Сейчас не зовут?
Зовут. И очень. Не еду. Почему? Это, ну, потому что это... Я знаю, что я схлопочу за это.
Это трудное решение такое?
Нет, это мое решение. Я только поехала в Одессу на кинофестиваль. Мне очень было безумно интересно, как этот светлый, веселый, дивный город, который даже не назовешь Украиной, это отдельная страна, Одесса.
Такие отношения между Россией и Украиной плохие, напряженные, неприязненные. Надолго, навсегда? Насколько останется этот след? Насколько, возможно, это и жить будет потом?
У кого вы спрашиваете? Откуда я знаю? Я не знаю, я не понимаю. Ведь вы посмотрите, поляки, они ведь не забыли, как мы делили с Гитлером Польшу. Уже сколько поколений! Но где в мире не встречу поляков? Но есть поляки, понимаете, великие поляки, которые понимают, что такое русская культура. Что... А есть простые поляки, которые как ненавидели, скажешь, что из России, ой-ой-ой. Понимаете, есть вещи, которые в памяти народной застревают. И никогда. Вот элита будет понимать, что Достоевский тут ни при чем, и Гоголь, и Толстой, и Чехов, и Станиславский, и наши великие актеры ни при чем. И никогда они не разделяют это. Но в народе есть люди, которые это помнят. И также они помнят украинцам. И не забудут никогда. А есть украинцы, которые Катынь никогда не забудут. Есть украинцы, которые знают, что Бабий Яр – это не фашисты. Это на евреев доносили жители. И их туда сбрасывали, а уже немец расстреливал. Вот есть такие вещи, которые делать нельзя. Бог накажет.
Это было интервью, которое актриса Лия Ахиджакова дала партнерскому проекту «Радио Свобода» «Крым. Реалии». С Лией Ахиджаковой беседовал Александр Подрабинник. И нашу программу продолжает опрос на улицах Москвы. Приближаются президентские выборы, а мы решили спросить, каковы главные итоги правления нынешнего президента России Владимира Путина. Опрос провел Святослав Леонтьев.
Ну, в первую очередь, наверное, геополитика, все-таки присоединение, возвращение Крыма обратно в родные пенаты, как говорится. Ну, повышение общего уровня жизни.
Благодаря Путину мы стали на ноги. Благодаря Путину у нас и армия стала, и армия. Худо-бедно имеет работу, и вы в том числе. Да, море есть отрицательных вопросов, но я за Путина.
Мир. Стабильность, работа есть, все.
Сейчас в сравнении с окружающим миром мне, конечно, не очень нравится то, что происходит в стране, и то, что мы не можем рассчитывать на государство, и то, что многие считают, что из-за внешней политики нас все боятся. Я не думаю, что это правда. Я считаю, что, как бы, скажем так, в доме пока разлад. Вот. И у нас очень много стариков, которые не обеспечены. У нас очень много политически недовольных граждан. У нас очень большие проблемы с прожиточным минимумом и с зарплатами, и со всем остальным. Вот. И если это понятно даже человеку, который как бы далек от политики, то, наверное, это не очень хорошо.
Ну, вроде бы старается делать, но особо-то так, что-то как бы так. Это социальная политика. Вот это все дорожание коммунального и всего.
Ну нет, ну есть, конечно, изменения, но так, чтобы прям как-то выразить, даже сразу так не скажу.
Ну, мне кажется, что жизнь немного стала лучше. Я свободно могу перемещаться, меня никто нигде не ограничивает. Вот, то есть я, как обычный гражданин, могу себе позволить достаточно много, при том, что я был в других странах, там... Свобода передвижения, скажем так, более ограничена. То есть мне нравится вот такая демократичность. Потому что многие говорят, что демократии нет, я считаю, что она есть.
Россия обрела то, что она имела всегда. Во-первых, свое лицо в мире. Я бы сказал, уже мы близки к идеологии своей. Вот. Ну, разумеется, тут все вместе. И своя духовность, своя естественная ментальность.
Знаете, мы вот из Подмосковья. И на данный момент очень много закрывается в маленьких районах больницы. И это очень печально. С садами проблема. Вот у меня маленький ребенок, ему 3 года. И это тоже очень критично как-то. А так все, в принципе, нравится его управление. Будем танцевать.
В плане безопасности нам, вот людям уже на пенсии, страшновато вот такая политическая. Ничего страшного.
Ну, в плане того, что мы как-то более защищенные, да, теперь, чем было когда-то давно, в 90-е годы. Поэтому желательно, это чтобы правил такие, Путин, все, желательно.
В три раза увеличились проходимость портов. Вот я недавно сводку такую прочитала. Ну, экономика растет налицо. И социальный уровень граждан денежно возрастает. Я буду вот за Путина голосовать. А добра добра не ищем, как говорится.
Ну, конечно же, Крым наш. Я больше ничего не знаю.
Так прохожие на улицах Москвы отвечают на вопрос, каковы главные итоги правления Владимира Путина. Опрос провел корреспондент Радио Свобода в Москве Святослав Леонтьев. В Петербургском музее Анны Ахматовой в Фонтанном доме была представлена книга известного историка, географа и демографа Павла Поляна «Географические арабески. Пространство вдохновения, свободы и несвободы». Это второй том двухтомника его избранных трудов по социально-экономической и гуманитарной географии. Один из шести разделов книги посвящен режимности территории России. В центре внимания черта постоянной еврейской оседлости как режимная территория. Автор считает черту оседлости не только ярмом для российского еврейства, но и позором для российской государственности, упорно изолировавшей себя от цивилизованного европейского мира. О книге «Географические арабески. О черте оседлости как зеркале российской политики и показатели уровня свободы в стране» наш корреспондент в Петербурге Татьяна Вольская беседует с Павлом Поляном и директором Еврейского общинного центра в Петербурге Александром Френкелем.
Павел, скажите, пожалуйста, каким образом в вашей книге география увязана со свободой и несвободой? И какое место здесь занимает черта оседлости?
Первый раздел посвящен географии вдохновения, да, вдохновляющим ресурсам природы и каким-то очеркам о местах замечательных, которые я в своей жизни повидал. Можно эстетическая география, как угодно. А другой раздел, он как раз посвящен вот географии свободы и несвободы, скорее географии несвободы. Это разные формы режимности территории. Вот Мандельштам, мы все помним, что у него было минус 12. Это, значит, ему можно было после отбытия срока ссылки селиться где угодно, как он хочет, за вычетом 12 городов. Ну, естественно, это и Москва, и Ленинград, и 12 таких мест. Были разные режимы, были минус 70, были минус 6. У всего этого была какая-то определенная системность. И вот это одно из самых неизученных феноменов, связанных с репрессивностью советского режима, потому что это тоже форма некоторой репрессии, да, такая мягкая, конечно, не на грани жизни и смерти. Но, тем не менее, и за нарушение этой режимности тоже можно было пострадать, потому что формально Мандельштам второй раз и уже на смерть пошел за нарушение этой режимности. И вот он пренебрегал этими ему установленными правилами. Это хотелось как-то обозначить как сюжет на стыке истории и географии. Второе – это вот совсем наша современность. Это так называемое ЗАТО, закрытое административно-территориальное образование, или попросту закрытые города, которые были двух сортов. Одни связаны или с атомной энергетикой, и военно-атомными какими-то объектами, другие чисто просто военные объекты и поселки. И у них был свой особый режим, в том числе режим поддержания таинственности их бытия. Когда эту таинственность выбросили на свалку в 92-м году, оказалось, что их несколько десятков городов и миллион населения там, в стране, в которой всего 140 миллионов. И это требовало тоже какого-то осмысления. Все сделали свои выводы из этого феномена, когда они открылись. Там был совершенно другой налоговый режим, и туда бросились все олигархи, все крупные фирмы. Но погорел на этом только один Ходорковский. Или же из истории России это вот черта оседлости, которая охватила собою 126 лет российской истории, за время которых Россия все более и более отставала от своих соучастников по европейскому квартету или по мировому. Это какая-то дикость, такого рода дискриминация. Через это проходили разные страны, но без образования черты оседлости, ну, например, с гетто. Да? Но от этого уходили, и такого рода верик на ногах ни в какой другой стране больше не было. Тем не менее, это явление, помимо того, что у него была своя вот история, у него была и своя география. Принято полагать, что была вот черта оседлости, и все. На самом деле это не так. Даже официально признанных черт оседлости было как минимум две, потому что царство польское, когда оно в 1815 году было присоединено фактически четвертым разделом Польши, тот режим проживания евреев на его территории, в принципе, ничем не отличался от режима проживания ашкеназских евреев на той территории, которая уже с 791 года и называлась черта оседлости, но, тем не менее, это была другая черта оседлости. Люди из одной черты не могли попасть в другую, им запрещалось, то есть у них могли быть родственники, но это все было тоже на грани фола, и это длилось достаточно долго, лет 30. Но моя гипотеза, как бы вот размышление над тем, что происходило с разными категориями евреев, которые по мере расширения Российской империи оказывались подданными российского царя. Это грузинские евреи, это горские евреи, это бухарские евреи. Существует такое представление о том, что вот эти все этнически индивидуально окрашенные категории еврейского населения, объединенные много чем, но очень по многим признакам друг от друга сильно отличающимся, в том числе по языкам, существовало такое представление, которое я готов оспорить, пока в порядке гипотезы, что у них тоже была своя черта оседлости. А считалось, что у них нет, что вот они были свободны от этого вида дискриминации. Мы встречаем каких-то горских евреев в Москве и в Петербурге, и это выдается за то, что у них была свобода. На самом деле ничего подобного. Это те же самых мы встречаем горских евреев с теми же самыми атрибутами их социальными. Купцы определенной гильдии, первый и второй, которые и у ашкеназских евреев таким же образом представлены. Да, сказать, мы там не встретим низы там, каких-нибудь сапожников, горских евреев мы не встретим в Москве или в Петербурге. Тезис мой тот, что у каждого этого ареала был свой еще надреал, в котором ему разрешалось то-то и то-то, и не разрешалось.
Павел, для чего вот вы писали о черте оседлости? Из географических каких-то побуждений? Или для того, чтобы все-таки поразмышлять о политике российского государства и о том, как вот эта черта оседлости сказывалась на этих людях, на стране в целом?
Я как раз шел к этому именно с точки зрения режимности территории и структуры этой режимности, то есть вот терструктурный подход.
Александр, как вы считаете, сегодня нужно вспоминать вот эту черту оседлости, как-то осмыслять русскую историю, географию с этой точки зрения?
В прошлом году мы отметили столетие формальной юридической отмены черты оседлости в России. По этому поводу было много публикаций, был специальный сборник. При этом одновременно в прошлом же году, так уж совпало, но вот слово «черта» оседлости вернулась в актуальный политический дискурс. Спасибо депутату Петру Толстому, который отметился своим замечательным высказыванием о том, что некоторые выскочили из черты оседлости с наганами в руках и сделали революцию. Вот даже у нас есть возможность тут процитировать. А сегодня их, вот этих выскочивших, это высказывание вызвало заметный общественный резонанс. Хотя должен сказать, что этот общественный резонанс тут же выявил степень исторической безграмотности нашего общества. В частности, скажем, потому, что наиболее прогрессивные наши публицисты в самых прогрессивных средствах массовой информации вдруг заговорили о том, что, оказывается, черта оседлости – это некая территория, в пределах которой было разрешено селиться евреям и цыганам.
Александр, вообще вспоминать это надо, это актуально.
Вообще исторические знания полезны. При этом мне не хочется вступать в какую-то апологию еврейского народа и вступать в полемику с Петром Толстым и доказывать ему, что вот мы, внуки и правнуки, вылезших из черты оседлости, не какие-то злодеи, а своими мозгами и руками вносим вклад в развитие этой страны и всего человечества. Но, тем не менее, да, мы в историческом смысле вышли из черты оседлости. Мой дедушка по папе – уроженец Конотопа. Мои предки по маме, они из Литвы. Они в точности были беженцами Первой мировой войны, перебрались в Петроград. И, соответственно, на моей семье отразился вот этот вот пласт российско-еврейской истории, как, собственно, ломалась черта оседлости. Вот эти депортации, значит, они были вынуждены двинуться вглубь России. Формально черта сохранялась, фактически она исчезла. Ну, собственно, так мы оказались в этом городе. Без наганов, но, опять-таки, трудно удержаться от топологии. Но вот этот мой конотопский дедушка, профессиональный военный, защищал этот город, освобождал Европу, с наганами в руках, да?
Павел, значит, в таком одиозном утверждении все-таки есть, как в каждой шутке, доля шутки, да, но доля какой-то правды есть. Естественно, когда люди вырываются из закрытого пространства, понятно, что они...
Пружина с другой силой отдачи. И если проанализировать этническую структуру революционеров, что не так уж легко, да, то мы выясним, что некоторая, так сказать, сверхквота, например, латышей, гораздо выше, чем у евреев. Ну и так дальше. То есть это все такие очень досужие и неприятные, и очень антисемитские по своей сущности, чтобы там не говорили его начальники, Володины. Антисемитизм как явление – это некоторая историческая константа. Когда она зашкаливает и когда она становится государственной, тогда это уже страшно и опасно. Когда это на уровне индивидуального высказывания, и когда это не является государственной политикой, а является таким индивидуальным самовыражением, это не страшно. Но просто дело в том, что вот такого рода высказывания еще не были возможны, ну, не знаю, еще там лет 5 или 10 там назад.
Когда вы изучали черту оседлости и писали об этом, о географии свободы и несвободы, политика в отношении евреев менялась ведь от царствия к царствию. Кто-то был помягче, кто-то был пожестче. Это совпадает тоже с систолой, диастолой свободы и несвободы в стране в целом?
Ну, в общем, совпадают. То есть, конечно, вот из 7 Романовых, при которых существовала черта оседлости, парочка вполне, так сказать, были лояльны к евреям, то есть и царь, который озаботился освобождением крестьян, не доведя его, может быть, до самого конца, он же был озабочен эмансипацией своих еврейских подданных, и при нем произошли реформы, к сожалению, не необратимые, которые как бы, ну, очень приблизили страну к этой цивилизационной норме. При нем было очень либерализовано законодательство вот по поводу категории, которым можно было селиться. За чертой оседлости этот список был сильно расширен. Это была последовательная политика либерализации и эмансипации еврейского населения. Не такие радикальные, как с крестьянами, но, тем не менее, сказать, это была системная достаточно политика, которая была напрочь опрокинута при правлении его сына и его внука. Уже то дикое упорство, с которым тот же Николай II противился отмене черты оседлости, о чем, как бы сказать, ну, со всех сторон шли сигналы. Ну, даже этот случай с денонсацией российско-американского договора идиотический просто, когда фактически регламент черты оседлости распространили на американских евреев, которые были происхождением евреями российскими, да, вот как бы свобода перемещения по России. Их ограничили, после чего Америка подождала и денонсировала договорные отношения с Россией, которые были очень преференционные для России. Ну, вот как бы Столыпин очень огорчался, по виду это проехалось, он эти переговоры в свое время вел. Это было что-то очень даже иррациональное. Николай II искренне огорчался тому, что протоколы сионских мудрецов оказались фальшивкой. Так бы ему хотелось, чтобы это было подлинным документом, а вот на тебе оказалось, что фальшивка.
Александр, а как вы считаете, действительно вот это связано все, отношение к евреям с уровнем свободы в стране в целом?
Ну, очевидным образом связано, причем ведь в России, как известно, кроме законодательства всегда важна степень последовательности в ее исполнении, применении. И с этим тоже мы видим самые разные волны в истории Отечества. Ну вот если мы говорим о, собственно, Петербурге, в котором мы сейчас находимся и беседуем, то вплоть до 1917 года город был закрыт для проживания евреев, при этом евреи тут жили фактически всегда, в значительной степени жили нелегально, жили там за взятки, поддельными документами, начиная там с Елизаветы, там известно ее письмо, в котором рассказывает: а вы знаете, тут у моего духовника, значит, живет там несколько еврейских купцов, мы тут все на это закрываем глаза. И, значит, вот другой известный исторический пример, уже там Николай I ехал тут где-то под городом мимо какой-то деревни, увидел евреев, но они тогда сильно выделялись по внешнему виду, спросил, а кто это такие? И, значит, для всех бедных евреев, живших тогда в Петербурге, это кончилось тем, что их всех выслали. Понятно, что они все жили на птичьих правах и нелегально. При этом понятно, что огромный миллионный город, столица империи, центр финансовой, экономической, политической и прочей жизни всегда притягивал сюда евреев, как, впрочем, и всех остальных. Ну вот сегодня мы видим, как мигрантов легальных и нелегальных притягивают в Москву, Петербург и крупные российские города. Также это происходило и в Российской империи. И постоянно вся, собственно, история евреев в Петербурге, как и евреев в Москве, это попытки здесь укрепиться правдами и неправдами. И, значит, регулярные высылки полицейскими мерами со всеми жестокостями и произволом.
Корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольская беседовала с автором книги «Географические арабески. Пространство вдохновения свободы и несвободы» Павлом Поляном и с директором Еврейского общинного центра в Петербурге Александром Френкелем. Это был фрагмент программы «Петербург свободы». Полностью этот выпуск программы под заголовком «Черта оседлости как зеркало свободы» можно найти на нашем сайте в интернете. Его адрес, напомню, www.svoboda.org. На волнах «Радио Свобода» вы слушали информационно-аналитический радиожурнал «Время свободы». Сегодня вторник, 13 марта. Продюсер этого выпуска Александр Аркадьев, автор-ведущий Андрей Шароградский. Всего доброго, до завтра.
Важно не только знать о своих правах, но и уметь их отстаивать.
Человек, его права и свободы
являются высшей ценностью.
Признание, соблюдение
и защита прав и свобод
человека и гражданина
– обязанность государства.
Каждую среду в 18:05 в видео- и радиоэфире программы «Человек имеет право». Мы рассказываем ваши истории и помогаем понять, как действовать, чтобы ваши права соблюдались.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать в диапазоне средних волн на частоте 1386 кГц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».